У нас в гостях есть уже следующий наш гость. Вы его слышали буквально пару минут назад. Это Григорий Пырлик. На самом деле Григорий вернулся из прифронтовой Сартаны и еще был в Мариуполе. В Сартане он пообщался с местными властями. И вот сейчас расскажи, пожалуйста, что, о чем говорят местные власти, потому что Сартана — это прифронтовой город, и он не был прифронтовым, а был фронтовым в 14 и в 15 годах, и разрушения до сих пор там есть.
Добрый день. Да, могу сказать, что Сартана действительно поселок, который испытывает, собственно, до сих пор то, что он находится вблизи линии разграничения. Там, как говорят местные жители, до позиций, украинских позиций и позиций боевиков где-то несколько километров. И действительно, с 2014 года поселок страдает в результате различных инцидентов. Самый крупный произошел в октябре 2014-го, когда под обстрел попала похоронная процессия. Погибли тогда сразу 7 человек, но смерти...
Прямо на похоронах?
Да, то есть я сейчас не могу сказать, то ли это была процессия, идущая на кладбище, скорее всего, так. И тогда попали под обстрел люди, и вот, получается, шли прощаться с одним человеком, а погибли вот еще семеро. Но смерти на этом не прекратились, как мне рассказал городской голова поселка, поселковый голова, извините, Александр Куркчи. Всего с 2014 года погибли 11 жителей поселка. Это совершенно разные люди, совершенно разных возрастов. И ранено было 35 человек. Вот такая статистика. Это только по Сартане.
А как далеко это от Мариуполя?
От Мариуполя это порядка 10 километров. Туда ходит пассажирский автобус, обычный рейсовый, можно доехать. И что любопытно, несмотря на то, что есть блокпосты на выезде из Мариуполя и перед Сартаной, мы проезжали, видели автоматчиков, вот пассажирские автобусы они не проверяют, мы проехали без остановок.
Но это сейчас уже не проверяют, а на самом деле в 14-15 проверяли всех, даже не те, кто в военной форме, сейчас больше только в военной форме проверяют мужчин. И просто проверяют их документы. Я так поняла, что мы можем сейчас услышать часть вашего разговора с головой поселка, поселковым главой.
Да, руководитель поселка Александр Куркчи рассказал мне о результатах, последствиях последнего обстрела. В последний раз Сартана попала под огонь. В феврале этого года тогда за сутки дважды боевики открывали огонь, и дважды вот попали под огонь и дома, и даже эти обстрелы зацепили городское кладбище, которое находится на окраине поселка. И вот можем сейчас послушать Александра Куркчи.
А он был главой и тогда, да, и в 14-м, 15-м?
Нет, в 14-м и в 15-м тогда был главой другой человек, его зовут Степан Махсма.
Он пошел... Я просто, чтобы понимать, насколько он владеет именно этой точечной информацией о том, что происходило в тех годах.
В феврале этого года он уже был главой, он владеет информацией, а так как он жил в этом поселке, соответственно, да. Угу. Он знает ситуацию. Махсма, который раньше возглавлял поселок, сейчас работает в координации с ним. Он пошел на повышение, он стал секретарем городского совета Мариуполя. И поэтому, собственно, этой официальной статистике, думаю, можно доверять в том смысле, что, по крайней мере, Александр Куркчи знает, о чем говорит. Вот можем послушать.
За одни сутки наш поселок был обстрелян 2 раза. Было повреждено порядка 63 домостроений. Ну, я называю это чудом Господним, что такие были разрушения. И, к счастью, ни один житель не был ни ранен. Для нас это действительно чудо. Мы в шутку говорили, что все, что мы должны были Господу Богу дать, мы отдали. И уже Он нас начинает оберегать. И мы верим в то, что скорее скоро наступит мир, и люди наши вернутся. 3 февраля было 2 обстрела нашего поселка. Первый обстрел произошел в 5:07. Во время этого обстрела пострадало 7 домостроений. Пострадали производственные мощности агрофирмы «Харвест». Зерноток попали, прямые попадания были. Во время вечернего обстрела, который произошел в 23:07, уже пострадало, естественно, 50, сколько, 56 домов. Да, уже повреждения были намного значительнее, потому что во время второго обстрела ночного у нас было 3 прямых попадания в дома.
И вот эти дома.
Вот эти дома, они были, ну как, выбиты были окна, двери взрывной волной. В одном домостроении во дворе полностью разлетелся гараж, повреждена была машина. Ну, основная масса повреждений остальных домов, это были осколочные, это были крыши, шифер поврежденный, побитый был. Это были окна, деревянные они были, в принципе, перебиты, пластиковые были разбиты стеклопакеты. В некоторых домах, которые, ну, скажем так, в основной близости от эпицентра разрыва, были и повреждены, деформированы пластиковые окна, которые невозможно было уже восстановить.
За счет чего помогали жителям восстановить, отремонтировать дома?
Ну, как говорит наш мэр Вадим Сергеевич Боченко, за это ему низкий поклон. Он говорит, что Сартана и Мариуполь – это одна семья. И мы подпорядкованы Мариупольской Минской Раде. И вот, ну, как бы в эти дни после обстрела мы это ощутили на самом деле, что Сартана и Мариуполь – это одна большая неразрывная семья. Сразу же после обстрела, скажем так, была сформирована оперативная бригада, оперативный штаб, который возглавил сам Вадим Сергеевич. Он лично контролировал каждый дом, как восстановительные работы ведутся, объехал все домостроения, было принято решение о приобретении необходимых строительных материалов, приобретение которых нам помог ФРМ, наш фонд развития Мариуполя, такая организация, которую создали предприниматели, градообразующие комбинаты. Было выделено более 100 тысяч на приобретение материалов. И была задача, поставленная мэром, четкая и жесткая, так как это было 3 февраля, буквально через 3 дня мы входили в морозы до минус 10. Была четкая задача закрыть каждое домостроение, закрыть каждую крышу, восстановить для того, чтобы люди могли пережить эти морозы в теплом помещении. Поэтому задача была понятна, и все силы брошены были на это. Конечно же, помогал нам наш давний друг, тот комбинат, который никогда в беде нас не бросает, это комбинат имени Ильича во главе с генеральным директором Зинченко Юрием Анатольевичем, которые активно помогали нам, застеклили окна, помогали в восстановлении крыши.
То есть около 100 тысяч это было из фонда развития Мариуполя, плюс были ли какие-то деньги еще из городского бюджета?
После обстрела каждое домостроение было обследовано. Как я сказал, мы уже имеем горький опыт специалистами поселкового совета, специалистами ДСНС, специалистами управления капитального строителя на предмет определения характера повреждений и стоимости этих повреждений. Были составлены сметы по каждому домостроению. И на основании этих смет и заявлений жителей поселка Сартана, у которых были повреждены домостроения, мы обратились к городскому голове с просьбой оказать материальную помощь на довосстановление, чтобы оно не было на тот момент восстановлено. Скажем так, это проект решения был вынесен на сессию городского совета, на котором единогласно депутаты городского совета поддержали, и была выделена материальная помощь жителям поселка в общей сумме порядка 380 тысяч гривен.
Это помимо того, что было из фонда развития Мариуполя.
Да, да. Материальная помощь была выделена из бюджета города Мариуполя.
Да, это был Александр Куркчиев, поселковый голова Сартаны. И вот хочу сказать, мы слышали рассказ поселкового головы о том, как, кому и из каких источников помогают. Могу сказать, что общался еще с местными жителями там в поселке, и люди говорили, что, в общем, да, помощь поступает. Признавали, что, например, сразу после того, как вот произошел последний обстрел февральский, сразу появились ремонтные бригады, сразу приехал мэр Мариуполя, начали обследовать, заменили окна. И вот тоже такая характерная реакция местных жителей.
Не
вот
пленкой, а стеклом?
Стеклом. И вот, кстати, любопытно, мы общались с одной женщиной, Валентиной Исуповой. Она живет на одной из крайних улиц, и называется она Тупик Северный. И говорит она, что мы обратили внимание, что окна у нее пленкой закрыты, и мы спросили, только пленкой заменили или нет. Она говорит, что нет, там вообще есть стекло, но она попросила не убирать пленку с двух сторон, и, как она объяснила, я боюсь, что это не закончится.
Угу.
Вот. Но также люди рассказывают о том, что, например, действительно с окнами помогли, но вот там, где пристройки посечены осколками, то штукатурить придется самостоятельно. То есть так или иначе людям все-таки свои деньги придется вкладывать.
То есть, насколько я понимаю, сейчас еще не все восстановлено с тех годов? Или уже все отремонтировано?
Ну, по крайней мере, мы наблюдали результаты вот последнего февральского обстрела, и еще не все восстановлено. Это частные дома, и видно, если там присмотреться, видно прям повреждения. И причем местные жители, мы обратились к жителям одного дома, и женщина начала нас водить по улице, показывать, вот еще соседний дом пострадал, вот еще дом пострадал. И такие импровизированные экскурсии нам устраивать. Что касается компенсации, и вообще хочу сразу тоже сказать по поводу того, что вот Александр Куркчи приводил источники, и там и местный бюджет, и...
Международные организации.
Да, международные организации. Кстати, по поводу международных организаций, поскольку 70% Сартаны — это этнические греки, переселившиеся еще в 18 веке из Крыма, их потомки, соответственно, то помогает, по словам местной власти, помогает Греция. Но вот среди источников, которые назвал Куркчи, не было названо государственного бюджета Украины.
И очень интересно.
Да, и как он объясняет, и в этом есть проблема, об этом говорит не только он, что у нас до сих пор на 4-й год войны нет механизма, по которому бы жители частного сектора, у которых в результате обстрелов пострадали жилые дома, получали бы компенсации. Хотя, с одной стороны, тут, конечно, есть казус. Можно как бы задаваться вопросом, почему ущерб, который причиняют боевики своими обстрелами, должна оплачивать Украина. Но с другой, вот Куркчи цитировал закон Украины о борьбе с терроризмом о том, что поскольку у нас сейчас официально антитеррористическая операция, то вот в законе о борьбе с терроризмом есть даже строчка о том, что ущерб, причиненный во время антитеррористической операции, компенсирует государство. И уже было даже несколько решений судов, по которым деньги с украинского государства должны были взыскиваться. Еще буду разбираться в этой проблеме, но вот такая ситуация есть, и вот как говорит поселковый голова, что даже раненым и семьям погибших тоже из государственного бюджета деньги не выплачивались.
Так если я правильно поняла, то это, если о законе говорить, то только на подконтрольных украинской власти территориях, да, действует этот закон?
Ну, Сартана — это подконтрольная,
да,
украинской власти территория.
И получается, в рамках проведения АТО, антитеррористической операции, то мы говорим только о этих землях, на которых нет боевиков, да, получается. И, ну, я тоже знаю, что почему не объявляют оккупированными территориями, потому что, ну, это выгодно финансово именно для госбюджета Украины, потому что если мы определим этот статус оккупированных территорий, так как Крым, то тогда оккупанты должны, ну, вот как там юридическая, да, норма или международное право там, о том, что оккупанты должны оплачивать и зарплаты, и пенсии, да, например, соцвыплаты, и компенсации, и так далее. Вот. Но мы этого не делаем, и опять же мы зависаем на вопросе, зачем нам антитеррористическая операция, почему нельзя перевести это в другое юридическое русло.
Ну вот да, тут ситуация, которую, наверное, комментировать должны больше юристы, но факт остается фактом, что люди, которые страдают из-за обстрелов, которые там не могут уехать или не хотят по каким-то причинам уезжать, они, по крайней мере, одного источника компенсации лишаются, одного источника денег, который мог бы покрыть их расходы. И вот у меня еще какое соображение появилось. В 2015 году я был в Сартане, общался с предыдущим поселковым головой, тогда общался
кто
с жителями.
Кто душа лежит к Сартане.
Да, так получается, тогда ездил на выборы, которые должны были состояться в Мариуполе, и в Сартане, соответственно, и не состоялись. Угу. Так вот, тогда один из кандидатов в мэры Мариуполя, который представлял партию «Батьковщина», говорил мне, почему в Мариуполе на местных выборах выставляли своих кандидатов разные партии, а в Сартане был только один кандидат, и то от оппозиционного блока. Вот как мне этот человек говорил, что ситуация в том, что в Сартане, по его словам, тут буду ссылаться, mm-hmm. что много людей, которые являются сторонниками сепаратистов, и потому те партии, которые представляют патриотические силы, заведомо не имеют там никаких шансов и вообще опасно. Я не могу подтвердить эти слова, по крайней мере, ну, мы общались с жителями, там достаточно много и украинских флагов, и в патриотических тонах сделаны остановки, и люди, ну, не высказывают никаких сепаратистских настроений. Но вот что хочу сказать, что собственно, понимание, продемонстрированное городской властью, не городское, а понимание, продемонстрированное там государственной властью, своевременная помощь, своевременные какие-то выплаты, они бы тоже могли быть свидетельством того, что вот Украина не забывает об этих людях. Но получается, что может говорить о том, что чем-то помогает местная власть, может говорить о том, что чем-то помогает Мариуполь, потому что Сартана, она административно подчинена одному из районов Мариуполя, помимо того, что у них есть и своя власть. Но о том, чем помогает центральная власть, вот тут вот сложно судить.
Я напомню, что у меня в гостях в этой студии «Громадское радио» мой коллега Григорий Пырлик, он ездил в Сартану и там разведывал ситуацию, которая вот сложилась уже на третьем году войны. И у меня такой вопрос, ты как человек умный и анализирующий, да, вот по твоим соображениям, по твоим анализам, по твоим каким-то разведке, да, своей внутренней, вот эти жители, ну, мы поговорили о том, что, да, они не высказывают никакую свою позицию политическую, вот можно некоторые кадры все-таки найти и встретить и пророссийские, и вот проукраинские, но это не активно, да, вот как-то даже в прифронтовом городе, даже то, что он не находится на вот именно на линии фронта, близко к фронту, прям в самом фронте, все равно до сих пор не ощущается этого понимания, зачем там находится украинская армия. Как ты считаешь? Или зачем проводятся вот все эти реформы? Зачем Украина получила безвизовый режим? Зачем? Вот какие-то такие высокие темы, которые нам в Киеве, казалось бы, очень близки. Мы так все тут радуемся, что у нас безвиз там и все такое, и другие какие-то моменты, да? Там как это?
Пожалуй, да. Люди, по крайней мере, из того, о чем могу судить сам, скорее сосредоточены на своих каких-то интересах и проблемах. По поводу украинской армии, вот что заметил в общении с местными жителями. Вот на вопрос о том, кто стреляет, из-за чего вот поселковая голова, представитель власти, четко сказал, что стреляют боевики, и что это делается целенаправленно для того, чтобы запугать местное население. И дальше он говорил о том, что запугать не получится, о том, что проводится в городе много, в поселке много мероприятий, люди не боятся, люди выходят в парк, люди приходят в Дом культуры и так далее. У людей, у тех нескольких жителей, с кем я общался, немножко другая картина. Они они не говорят, что там украинская армия их обстреливала. Но в какой-то мере они считают себя заложниками ситуации, потому что недалеко от поселка есть позиции украинских военных. И, как рассказывают жители, соответственно, когда боевики открывают огонь по военным, по позициям, то долетает и до поселка.
То есть они как бы косвенно обвиняют в том, что если бы их тут, ну, если бы позиций тут не было,
по ним бы
не стреляли.
Да, логика такая присутствует.
Да, вот и почему я спросила, потому что я очень радовалась, когда вот проголосовали в Европарламенте о безвизовом режиме для украинцев. И связывалась именно с фронтом, да, и говорила им, вы представляете, вот, ребята, там, у нас вот такое событие. На что мне сказали, на самом деле, ну, и что, и как на нас это отразится, как, да, то есть ты себе сидишь в Киеве, и для тебя это важно, а вот тут такие насущные бытовые проблемы, как выжить. Ну, и у меня аргументов как бы много, да, что вот ну, нельзя говорить, что все плохо, что ничего не происходит в Украине. Но они правы, ну, тоже правы, да, их в этом обвинить нельзя, что они выживают как-то, они пытаются там залатать свои дырки в крыше, да, а мы тут пытаемся что-то делать
ну,
другое.
Ну, да, тут просто ситуация в том, что ну, я ж большую часть времени провожу в Киеве, где тихо, спокойно, где можно задумываться о другом, а ты приезжаешь туда, общаешься с людьми, и они говорят, что...
Ничего не происходит.
Ну, да, и что у них вот сейчас, после объявленного очередного перемирия, стало действительно тише, они говорят. Но, тем не менее, вот с февраля в поселок не долетало ничего, но, тем не менее, по их словам, каждую ночь они слышат какие-то обстрелы и спят одетыми, открытый у них подвал, чтобы всегда открытые подвалы, чтобы туда можно было успеть заскочить и, соответственно, чтобы не выскакивать в ночнушках, спят женщины в одежде. Соответственно, да, вот в этом... Конечно, их может быть вот это вот ежедневное беспокойство за свою жизнь вытесняет вот какие-то общегосударственные вопросы. Но, кстати, украинское телевидение, вот мы общались с жителями, там есть, и они говорили, что смотрят и 1+1, и канал «Украина» называли, и канал «Интер», то есть то, что могут смотреть в Киеве, смотрят и там.
Но и российские каналы есть там.
Не знаю.
Не клацал пультом.
Нет.
Хорошо, смотри, ты еще читал лекцию для мариупольских студентов. Расскажи об этом тоже. О чем была лекция и как вообще воспринимали мариупольцы? Зачем это им нужно?
Сейчас расскажу. Я хочу еще немножко коротко сказать о жителях Сартани. Вот мы по поводу настроений, да, вот... Я ездил туда тоже с сотрудницей Громадського радіо, моей подругой Татьяной Косинчук. И вот на нас двоих произвела впечатление женщина. Ее зовут Валентина Исупова. Она живет вот в этом тупике северной на окраине, куда тоже вот у нее дом был поврежден. Но тем не менее, вот чем она поразила нас, вот у нее возле дома есть такой... Ну, не тупик, а пустырь. Соответственно, она спросила у поселкового головы еще предыдущего, будет ли этот пустырь заниматься. Ей сказали, что не будет. И вот она там, возле пустыря, разбила сад. Там, причем деревья так символично. Одно привезено еще из Донецка, одно из Крыма во время поездок. То есть... Несмотря на вот эту угрозу, которой она подвергается, и там понимаем, что она находит для себя вот эту мирную жизнь, и высаживать деревья, заботиться о деревьях, и ну, нас как-то это приятно поразило, впечатлило, и деревья эти прижились, она радуется, и вот такие мирные радости, которые находят люди там. И я у нее спросил, вы, я вижу, не унываете. Она говорит, да какое я там унывать? И даже там подарила нам эти отростки растений. В общем, было очень трогательно. И видно, что оптимизм какой-то у людей присутствует. И с другой стороны, ты так думаешь, собственно, какие у тебя в жизни могут быть проблемы по сравнению с ними.
Я всегда говорю, что вот эти поездки, например, да, эти рассказы, эти эфиры, репортажи, которые я делаю, да, которые делают все, они не о войне, они о мире и о жизни, и о продолжении жизни.
И о людях, собственно, которые это все переживают.
Напомню, что у меня в гостях Григорий Пырлик, журналист Громадського радіо. Говорим мы о его поездке в Сартану и в Маріуполь. Все, теперь можем говорить о Маріуполі, что ты там делал.
Да, в Маріуполь мы поехали прочитать лекцию. Я захотел для нашей компании «Спільнокошта», для поиска средств и поддержки для Громадського радіо. Журналісти Громадського радіо проводять різні заняття, тренінги, щоб і, собственно, і люди щось узнали і могли приобщитися к хорошому ділу. Вот такое же я устраивал в Киеве в рамках «Спільнокошта» о том, как в нужных ситуациях какими-то нестандартными способами найти контакты людей, про различные базы данных и так далее.
То есть это был мастер-класс такой?
Да, 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 это был мастер-класс, и такой же мастер-класс я поехал читать студентам, предварительно договорившись с Мариупольским государственным университетом. Времени было не так много, во время большой перемены есть в университете пресс-клуб, минут, наверное, 20 рассказывал я, потом задавали вопросы, студенты были достаточно активны, не скажу, что прямо все задавали вопросы, вопросы задавало меньшинство, но слушали и проявило заинтересованность и руководство университета. И скажу, что в этом университете преподает и наш глава правления Андрей Куликов. И
кто, ну, студенты, понятно, сколько им лет, какой курс это? Кому это было интересно?
Я так понимаю, что это разные курсы, наверное, ну, третий курс. Там были просто разных возрастов, поэтому сложно судить.
У меня просто в эфире были очень много разных активистов, волонтеров, например, преподавателей разных волонтерских, опять-таки, курсов. Потом были также учителя английского языка, о чем я? О том, что эти люди, они тоже ездят, например, в какие-то города, да, прифронтовые, да, не надо привязываться к фронту, просто даже в какие-то небольшие города, и читали лекцию студентам. Журналистские, например, курсы какие-то, опять же. И я натыкалась на такой ответ, что это они не понимают, зачем я это рассказываю. Зачем я рассказываю об открытых базах данных, да, например. Я понимаю, помню, у меня были волонтеры из Крымсос, по-моему, вот, и они читали лекцию, вот как найти, например, как воспользоваться открытым реестром данных, да, как найти какого-то судью, как найти какого-то, не знаю, решение суда, опять же, по декларациям, да, как вот этим пользоваться. И мне говорили, что мы сидим, ну, то есть читаем лекцию и натыкаемся на то, что вопросов нет. Никому это не интересно. Может, потому что они еще недостаточно взрослые, недостаточно активные, недостаточно понимают, что такое гражданская позиция. Я так понимаю, ты читал именно будущим журналистам, да?
Да, я читал будущим журналистам и спрашивал, сколько человек проходят какую-то практику, уже являются практикующими журналистами, подняли руки, наверное, из человек 30, человек 5. Угу. Немного.
Вот.
Но в целом, я помню свой курс, когда учился, я учился в Харькове, тоже часть начинала практиковаться еще во время студенчества, часть журналистами так и не стала. Ну, наверное, это какая-то, может быть, и грустная, но такая общепринятая ситуация, когда студенты часто сами не понимают, куда идут, или там родители посоветовали, или думали идти, но разочаровались, или нужен диплом. Но по тем людям, которые задавали вопросы, я понимал, что, по крайней мере, интерес и понимание, для чего присутствует. Некоторые там была, в частности, одна девушка, которая даже что-то дополняла, какие-то свои истории рассказывала. И, собственно, да, это и мотивировало меня интереснее рассказывать, и, соответственно, надеюсь, их тоже на будущее.
Надеемся. Спасибо тебе большое. Напомню, что у меня в гостях был Григорий Перлик. Рассказывал он о своей поездке на Донбасс, особенно в прифронтовый город Сартану и в Мариуполь. А мы вернемся в эфир, вернемся к разговору. Мы — это Ирина Нижник за звукорежиссерским пультом и Ирина Сампан за микрофоном, да, при микрофоне. А сейчас все-таки Григорий рассказал, зачем он ездил в Мариуполь, потому что он зарабатывал деньги для Громадського радіо на спільна кошт.